Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Иоанне Кочурове. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике «Поминайте наставников ваших» рассказ профессора Алексея Алексеевича Бармина о своей семье. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 32. Радуйтесь, праведнее Господи, правым подобает похвала. Обычные для писания выражения радости, показывающие какое-то светлое и весьма радостное состояние души в достойных благодушия. Итак, радуйтесь, праведнее Господи. Не тому, что благоуспешны ваши домашние дела, не тому, что наслаждаетесь телесным здоровьем, не тому, что поля ваши изобилуют всякими плодами, но тому, что имеете Господа, который так прекрасен, так благ, так премудр. Довольно для вас веселье о Господе. И кажется, кто с весельем и радостью восхищается кем-либо из весьма любимых, тот радуется и себе самому. Посему псалом побуждает праведных восчувствовать свое достоинство, что они удостоены быть рабами такового владыки и восхищаться своим рабством ему с неизреченной радостью и со скаканиями, как бы рвалось у них сердце от восторга любви ко благому. Ежели когда в сердце твоем, как бы ниспадший свет произвел внезапную мысль о Боге и озарил твою душу так, что ты возлюбил Бога, а презрел мир и все телесное, то из всего слабого и малого подобия познай полное состояние праведных, которые равномерно и непрерывно возрастают веселье о Боге. Тебя по временам редко посещает сия радость по смотрению Божию, чтобы малое ее вкушение приводило тебе на память, чего ты лишился, а в праведнике постоянно божественное и небесное веселье, потому что в нем, несомненно, обитает Дух. Первый же плод Духа есть любы, радость, мир. Итак, радуйтесь, праведнее Господи. Господь для праведных есть как бы вместилище, вступившему в которое по всей необходимости должно благодушествовать и веселиться. И праведный делается местом для Господа, приемлющим его в себя. А грешник дает в себе место дьяволу, не вынимая говорящему, ниже дадите место дьяволу и экклесиасту, аще дух владеющего взыдет на тебя, место твоего не остави. Посему, пребывая в самом Господе, и сколько можем, созерцая чудеса Его, из созерцания сего будем таким образом приобретать сердцем своим веселье. Правым подобает похвала. Как кривая нога не годится для прямого сапога, так и сердцам развращенным неприлично Божия похвала. Поэтому думаю, что поскольку слово о Спасителе неприлично устам демонов, отнимается у них власть, да не явлено его сотворят. И Павел запрещает духу пытливу, чтобы нечистый не мог давать одобрение святому. Таково и следующее место. Грешнику же рече Бог, вскую ты поведаешь оправдание мое. Итак, почимся избегать всякого непрямого и ухищренного дела, ум же и судилище души исправим в себе как верное правило, чтобы нам, когда соделаемся правыми, была дозволена похвала Господня. Предначинатель греха называется змеем лукавым, и меч Божий наводится на драконта змея лукавого, потому что змея при передвижении с места на место делает много уклонений и извороты, почему след, оставляемый змеей на земле, имеет неправильное направление. По одному направлению движется у нее передние части, середина имеет косвенное движение, а хвост уклоняется опять в противоположную сторону. Посему, кто следует змею, у того жизнь оказывается лукавую, неправильную и исполненную противоречий. А кто идет во след Господа Бога, тот творит стези правы и право течение ног своих, ибо прав Господь Бог наш и правоты в виде лице Его.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Иоанн Кочуров. Священномученик протоиерей Иоанн Кочуров родился 13 июля 1871 года в селе Бегильдино Сурки Данковского уезда Рязанской губернии в благочестивой и многодетной семье сельского священника Александра Кочурова и его супруги Анны. Его отец многие годы успешно совмещал свое приходское служение с исполнением обязанностей законоучителя Бегильдинского народного училища. Следуя стопам отца, юноша поступил в Данковское духовное училище, а затем в Рязанскую духовную семинарию, которую закончил в 1891 году. В этом же году он поступил в Петербургскую духовную академию. По окончании академии отец Иоанн в соответствии с его давним желанием был направлен на миссионерское служение в Алеутскую и Аляскинскую епархию. Здесь он был рукоположен в сан священника преосвященным Николаем, епископом Алеутским и Аляскинским, и назначен настоятелем церкви святого Владимира в городе Чикаго. Уже в первые три года своего приходского служения отцом Иоанном были присоединены к православной церкви 86 униатов и 5 католиков, а число постоянных прихожан в храмах Чикагско-Стриторского прихода возросло до 215 человек в Чикаго и 88 человек в Стриторе. При обоих храмах работали детские церковные школы. Трудами отца Иоанна был построен новый храм в Чикаго в честь Пресвятой Троицы. Возведение нового храма благословил святитель Тихон, будущий российский патриарх. Деньги на его постройку были собраны отцом Иоанном в 1900 году во время отпуска в Россию. В 1907 году отец Иоанн вернулся на родину и приписан к клиру Преображенского собора города Нарвы. В этом же году он стал исполнять обязанности законоучителя Нарвских гимназий. С ноября 1916 года отец Иоанн назначается приходским священником Екатерининского собора Царского села. С первых месяцев отец Иоанн зарекомендовал себя не только как ревностный и благоговейный совершитель службы Божией, но и как красноречивый эрудированный проповедник, собиравший под своды Екатерининского собора православных христиан со всех концов Царского села. 30 октября 1917 года во время артиллерийского обстрела Царского села, в котором находились казачьи отряды генерала-атамана Краснова, в Екатерининском храме отцом Иоанном был совершен особый молебен. После него, несмотря на продолжавшийся обстрел, прошел крестный ход с чтением нарочитых молений о прекращении междоусобной братоубийственной брани, на котором батюшка в проповеди призывал взволнованный народ к спокойствию ввиду грядущих событий. 31 октября по старому стилю, 13 ноября по новому стилю 1917 года отряды большевиков вступили в Царское село, оставленное казаками. Священники были арестованы. В тот же день отец Иоанн за бесстрашную проповедь подвергся избиению, а затем его, полуживого, красногвардейцы долго волокли по шпалам к царскосельскому аэродрому. Там, на глазах сына гимназиста, его расстреляли. Смерть батюшки не была мгновенной. Убийцы таскали его за волосы, предлагая друг другу прикончить как собаку. Тело убитого пастыря было вечером доставлено в часовню дворцового госпиталя, оттуда перенесено в Екатерининский собор, где 17 ноября 1917 года было совершено отпевание. Погребли батюшку по просьбе прихожан в усыпальнице под собором, который был затем взорван в 1939 году. Через три дня, не выдержав потрясений, скончался его сын, 17-летний юноша. Отец Иоанн стал первым священномучеником, пострадавшим от коммунистов после революции. Святейший патриарх Тихон, лично знавший отца Иоанна, писал его вдове: «Храним в сердце твердое упование, что украшенный венцем мученичества почивший пастырь предстоит ныне престолу Божию в лике избранников верного стада Христова. В настоящее время на месте его захоронения в Царском селе, что под Петербургом, находится памятник вождю коммунистов Ленину. Отец Иоанн канонизирован архиерейским собором Русской Православной Церкви в 1994 году. Смерть первого священного мученика поражает и жестокостью лютой, и историческим моментом всего через неделю после безбожной революции. И сейчас, по прошествии века почти, народ не определился в выборе между палачами и жертвами. Новомученики почитаются, но должным образом еще не оценен, скажем честно, их подвиг. Дела палачей известны, но и по сей день миллионы людей, не ведая, тоскуют о их господственных временах. И только подлинная во Христе жизнь, по стопам новомучеников и по молитвам к ним и их перед Христом заступничеством, способна привести народ Божий к подлинной славе не от человека, но от Бога.
В эфире программа «Благовещение». в рубрике «Поминайте наставников ваших» о своей семье продолжает свой рассказ профессор Алексей Алексеевич Бармин, главный научный сотрудник Института механики Московского государственного университета, академик Российской академии естественных наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
Я пока оставлю свои воспоминания об матушке Алексее, а вернусь к Капитолине Николаевне, поскольку вот года до моего, можно сказать, поступления в университет, я жил под ее руководством. От второго брака Капитолине Николаевне были моя мама Ирина Евгеньевна и сын Владимир Евгеньевич. Ну, в революцию, естественно, Евгений Григорьевич сразу лишился своей работы. И надо сказать, что за время революции его арестовывали 7 раз. Он был нотариусом. Он 2 раза был на войне добровольцем. На Японской войне и на войне, Первой мировой войне, в составе летучего санитарного отряда Мишин. После революции какое-то время он был старостой в церкви Успения на Могильцах. Сейчас она восстановлена, это в переулках у Арбата. Мертвый переулок, теперь восстановлено название, как раз идет от Пречистенки в сторону Арбата. Все его аресты кончались более-менее благополучно, кроме 2 последних. Но один из арестов, они были сосланы с бабушкой в Тверь, что было еще начало из последующих понятий. Это была довольно либеральная ссылка. Но бабушку постигла большая трагедия. Оба сына были арестованы, будучи мальчишками. Они там 1903-1904 года рождения. В 1919 году они были арестованы, и оба были приговорены к расстрелу. Арестованы за то, что они участвовали в какой-то псевдоконтрреволюционной организации молодежной, которая, конечно, больше изображала, чем что-то действовала. Ну вот, бабушка очень активная женщина, видимо, своего деда. Она ходила где только могла, хлопотала, нашла выход, по-моему, через пешку. Такой был Платон, какой-то швейцарский коммунист, который у нас тут жил и имел какое-то влияние. Ей удалось отхлопотать старшего сына Андрея, а второго сына Григория расстреляли. Ну, вот он похоронен в братской могиле на Калитниковском кладбище, куда тогда в те годы свозили расстрелянных в НКВД. Последняя ссылка в 1932 году. Опять и Кобзинник Иван, и Евгений Григорьевич были арестованы и сосланы в Вологодскую губернию. Вообще их намеревались сослать в Тотьму, но по хлопотам родных удалось их задержать в Вологде, так что они с 1932 года, значит, живут в Вологде. Я же родился в городе Магнитогорске, куда моя мама уехала, чтобы вырваться от семейной опеки. Но жизнь ее семейная не сложилась, и мне не было года, как мы вернулись в Москву. В Москве уже ей жить было негде, поэтому она уехала к родителям в Вологду, где и протекли, можно сказать, мои первые 9 лет жизни. В Вологде бабушка, дедушка и, соответственно, моя мама жили в одной комнате большого деревянного дома, какие еще сохранились в северных городах, двухэтажный дом с большим коридором, с многими комнатами. Вот одну из комнат занимали, значит, бабушка с дедушкой, и мы с мамой жили тоже там. Я смутно помню, как приходили туда другие ссыльные, потому что тогда там было сосано довольно много людей из бывших. Среди них и был Сергей Иосифович Фудель, который тогда познакомился с моей бабушкой и дедушкой. И, как я знаю по рассказам, довольно часто бывал у них в гостях. Естественно, что они говорили, я не мог понять и тем более запомнить. Но помню, что окна из этого дома выходили на Вологодский Кремль, на стену Вологодского Кремля и на архиерейский сад, который в то время назывался садом вагоноремонтного завода. И когда кончился срок ссылки матушки Алексея, то она попросила, чтобы ей разрешили жить в Вологде. И она жила, ну, буквально в 5 минутах ходьбы от нашего дома, где жили я с своими бабушкой и дедушкой. Жила она со своей послушницей Александрой в небольшой комнате с кухонькой на втором этаже. Я помню, что у нее над кроватью висел образ нерукотворного Спаса, плат Вероники. Помню, как меня приводили к бабушке. Она сидела в кресле во дворе. Я что-то играл около нее. Она уже себя чувствовала очень плохо. Ну и помню уже лично, как в 40-м году она была арестована. И помню, как мы ходили к зданию суда, где, когда ее привозили на заседание суда, и она проходила от Вранка, и вот мы стояли, пытались ее увидеть. Нас оттесняла милиция. Ну и всего этот момент был, ну, может быть, полминуты, пока она шла. Ей присудили, по-моему, 10 лет лагерей, но она не выдержала и скончалась еще в тюрьме, в тюремной больнице, где-то через полгода. Послушница не выдержала и тоже погибла в тюрьме.
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, всех за веру Христову пострадавших, убиенных от глада ран и хлада, в
темницах и узах скончавшихся, новомучеников и исповедников российских, их же имена ты сам веси, Господи, и оеже проститеся им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Так что вот такой образ вот одной из моих предков, который, конечно, если не прямо, я не помню, как, что какие-то были разговоры, но косвенно влиял на мое воспитание и восприятие жизни. Дедушку же Евгения Григорьевича посадили в 1937 году, в августе. Надо сказать, что на лето мама, поскольку была учительницей, то у нее был большой отпуск, и мы выезжали под Москву на дачу к моей тетушке Татьяне Михайловне, по мужу Некрасовой. У них была дача в Хачкове. Татьяна Михайловна приезжала и в Вологду навещать свою мать и отца. Ну и, возможно, там она и познакомилась с Сергеем Осиповичем Фуделем, поскольку они были в дружеских отношениях, в переписке, в издании Собрание сочинений Фуделя, письма к Татьяне Михайловне Некрасовой содержатся. Мы приезжали в Москву, и вот один год, ну, 37-й год, я просто помню, мы срываемся из Хачкова, едем, возвращаемся туда, потому что дедушку арестовали, и мама, значит, приезжает. Я помню, ну, дедушку уже не застаю, своих переживаний я не могу сказать, какие у меня были. Потому что мне было тогда, я 34-го года, 37-й, значит, 3 с чем-то, около 3 лет было. Но я помню, как позднее очень четко приходили с описью НКВД описывать вещи и отбирать у нас вещи, старались отобрать все, что можно. Я помню, как мама говорила там на кружку, что это моя кружка, что вы не можете конфисковать. Причем никаких там драгоценностей или еще чего-то не было. Были обыденные вещи, полушубок, там еще что-то. Ну вот, я помню, когда какой-то из них, НКВДшник, что-то на маму закричал или что-то сказал, я бросился на него и сказал: «Не тронь мою маму!» Он сказал: «Замолчи, гаденыш!» Я как рассказываю, для чего, чтобы дать понять, что меня воспитывало и почему я жил, как я вам говорю, в двух мирах. В Вологде, значит, наша жизнь текла довольно сложно. В особенности сложности начались во время войны, когда был голод, когда зарплаты мамы хватало только, чтобы купить на рынке буханку хлеба, а по карточкам хлеб выдавали с громадной задержкой. И жили мы на то, что бабушка ходила и торговала на рынке. Старые открытки, особенности, присылали из Москвы, такие пересылали. Тогда же открыток не было, не печатали такие, какие были до революции. И вот дети более обеспеченных родителей променивали открытки на свой завтрак. Ну, также что-то продавала, брала на комиссию продавать у знакомых. Но среди знакомых вот были простая женщина, которая жила недалеко от нас, Анна Николаевна, которая была, как я понимаю, очень религиозна. Это я понял, потому что у бабушки сохранилось много акафистов, ну, с надписью, что они принадлежат Анне такой-то, которая, когда мне остались бабушкины вещи, то я, соответственно, видел. А так знаю, что мы были, бабушка к ней ходила, И я тогда помню, что она угощала меня овсяным киселем. Во время войны наша жизнь в Вологде была довольно сложной и тяжелой. У многих других людей, жителей Вологды, были корни в деревне, и они тем самым получали какое-то питательное вспоможение. А у нас ничего не было, и вот я помню, как однажды приехали какие-то там люди из деревни покупать, как бы теперь сказали, шмотки. И моя мама, у нее было единственное карандашиновое платье, и она его выменила на какое-то количество муки, и к ее ужасу, после чего она плакала, когда эта колхозница надела это платье, у нее полезла по швам. Ну, чтобы еще характеризовать время, то, что по карточкам давали хлеб очень редко. И я помню, как перед Пасхой нам дали хлеб за несколько дней. У нас была целая буханка хлеба. И вот эту буханку хлеба был поставлен на стол, как кулич. И был пасхальный стол вот венчан этой буханкой хлеба. В Вологде я пошел в школу. Сначала я пошел в садик в начале войны. Меня отдали в садик для того, чтобы поддержать в смысле питания. А до этого я был бабушкиным внучком и ходил с ней по городу за ручку. Иногда, правда, вырываясь играть во двор. А тут было в школу, в садик, и я столкнулся с внешней жизнью, с внешним миром. Но должен сказать, что никто дома мне не говорил, что вот это можно говорить, а это нельзя говорить. Это как-то пришло ко мне сознание самой жизнью. Я понимал, что мы как-то живем в двух мирах. Один мир – это есть семья, где один круг общения, одни вещи, а другой мир – это есть внешний мир, который в определенном смысле враждебен нашему миру, ну и надо уметь как-то в этом мире устраиваться и вживаться в него, не раскрывая свои внутренние переживания и свою внутреннюю жизнь и жизнь семьи. Дома мы молились, но я не могу сказать, чтобы мы дома бы вычитывали бы правила бы и так далее. Молились перед едой, молились перед сном, но я молился всегда кратко, ну, по-детски.
Thank you.
О своей семье рассказывал профессор Алексей Алексеевич Бармин, главный научный сотрудник Института механики Московского государственного университета, академик Российской академии естественных наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации. В музыкальном оформлении передачи прозвучала музыка Чайковского, церковные песнопения в исполнении хора Московского Сретенского монастыря. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Краузе. В конце марта 1970 какого-то года ударила вдруг жара. Снег в два дня растаял, и степь залила водой. Кое-где потоки перехлёстывали через шоссейку, но были они все неглубоки, и УАЗик преодолевал их без затруднений. «Это несерьезно», — говорил Саушкин, сбрасывая газ. «Это нам по колено!» И снова можно было придавливать акселератор. По радио объявили полдень. 5 часов пилим. — подсчитал Саушкин. — 4:52, — уточнил с заднего сиденья Краузе. — Мы ведь выехали ровно в 7. Саушкин вопросительно посмотрел на меня. Я только пожал плечами. — Ровно в 7 ты включил двигатель, а потом начал искать права. В 7:08 ты нашел их. — О, правильно. Правильно было. — Сколько до моста? — спросил я. — Немного осталось, — отвечал Саушкин. Вон за тем поворотом или за следующим. «До моста 7,5 километров», — сказал Краузе. «Семь так семь», — согласился Саушкин. «В прошлом году там такая беда. А, кстати, почему ты не приезжал в прошлом году?» «В прошлом?» — взялся я напрягать память. «Он ездил в командировку на Дальний Восток», — объяснил Краузе. «И на обратном пути из-за нелетной погоды застрял в Хабаровске». «Точно». — вспомнил я. — В Хабаровске. Я ведь вам оттуда звонил. — да-да-да-да-да-да, — припомнил и Саушкин. — Звонил. Денек мы тебя подождали, а потом поехали, было. Мы-то проскочили нормально, а на следующий день воды прибавилось, и здесь автобус перевернулся. И шофер вроде опытный, а вот шел посередке, да глубоко, и тачка-то длинная, корму с насыпи и снесло. Народу человек 30 погибло. Беда.
27, — сказал Краузе. Вскоре мы скатились в низину, и путь нам преградила натуральнейшего вида река. Мутный поток волочил через дорожное полотно вывороченные с корнем кустарники, вороха соломы, обломки досок, деревянные ящики и прочий хлам. По берегам потока стояли десятки машин, а трактор «Кировец» сновал туда и обратно, перетаскивая желающих. Краузе сходил на разведку. Ширина разлива 120-130 метров. Глубина над мостом через ручей 1 метр. Справа и слева от моста, рядом с насыпью, глубина может достигать 4 метров. В эту минуту трактор буксировал запорожца. Дойдя до самого глубокого места, Легковушка оторвалась от земли, подвсплыла, и течение отнесло ее в сторону. Вот там, где сейчас находится Запорожец, глубина и может достигать 4 метра, — заметил Краузе. Туда автобус и завалился. Саушкин не отрывал взгляд от Запорожца. Тонет. Машина действительно начала погружаться в волны. «Давай, скорее, давай!» — закричали с берега трактористу. Но, похоже, он и сам хорошо знал свое дело. Оставив опасное место позади, плавно добавил скоростенки. Легковушка подтянулась к обочине, вползла на асфальт, а тут уж и выкатилась на сухое место. «У него хоть какая-то герметизация, а мы при своих щелях потонем». И Саушкин покачал головой. «Можно ехать так», — заявил Краузе.
«Как так?»
«Так. У тебя есть кусок шланга?»
«Ну, есть, наверное».
Краузе вставил один конец шланга в выхлопную трубу, другой загнул вверх и привязал к застежке брезентовой крыши УАЗика. Потом приподнял капот, снял ремень вентилятора, наконец сел на свое место.
«Можно».
«А ты уверен?»
«Вполне.
Скорость первая, а обороты предельные. Поехали!»
«Поехали, так поехали!»
И Саушкин нажал на стартер. «Только, пожалуйста, педаль не отпускай», — попросил Краузе. «Не на миллиметр, а то заглохнем. И возьми прицел. Совмести щетку дворника с автокраном. Вон, на подъеме стоит. Держись этого курса, а на воду не смотри. Дороги не видно».
Мы уходили все глубже и глубже. В какое-то мгновение вода подступила к ветровому стеклу, но тут же сбежала с капота. Начинался подъем. Мотор натужно ревел, а Саушкину было жаль его, но педаль он не отпускал. Переехали.
«Теперь машине надо 30 минут отдохнуть», — сказал Краузе. «Потом трогаемся. Через 27 километров заправка. Возьмем 40 литров бензина».
Насчет километров Краузе не соврал. В точности так и оказалось. Однако по поводу литров пророчество его категорически не сбылось. Мартовский бензин кончился, а апрельского еще не завозили.
«Фантастика!» — растерялся Краузе.
«Да бросьте, старичок!» — тягостно вздохнул Саушкин. «В сравнении с отечественной реальностью любая фантастика детский лепет. Ну, что будем делать?»
«Я не знаю». Спокойно признался Краузе.
«То-то же. Это тебе не километры считать. Есть тут председатель один. Перебей нос. Я про него писал как-то. Может быть, помнит».
Отыскали грязное степное сельцо. Перебей нос помнил.
«А як же? Товарищ Саушкин в нашей областной газете так угарную статью про меня написал, что ой-ой-ой, разве можно забыть? Присаживайтесь, дорогие гости, присаживайтесь. Хурпина Нечипоровна, Хурпиночка, те друзья мои, так ты того, сама понимаешь, и сало».
С этого момента путешествие наше стало обретать характер новый и непредсказуемый. Через 30 минут сильно раскрасневшийся перебей нос кричал:
«Та вы шо? Яка така охота? Яки такі гусі? Такі гарні хлопчики? Та щоб я отпустил вас? Ні! Харпіночка, скажи там внукам или еще кому, щоб навертели гусакам шеї, скілько? Ну, скілько вам надо тих гусей? По 3 штуки хватит? Хватит! Харпіночка, нехай не 10 гусей тащит! Кушайте сало, хлопчики!»
3 на 3 — 9. — исчислил Краузе.
— Ну, 9! Та еще и по куртке в придачу, а? На кой вам оно сдалось тащиться, куда не знамо, там, мабуть, и хаты никого нема? Берите сало, закусуйте.
Хорошо, что Саушкин не пил. Однако гостеприимный хозяин добрался до него.
— А ты чего не пьешь, хлопчик?
— Я ведь тебе все равно бензину не дам.
— Так что пей, корреспондент, пей!
— А вы угощайтесь.
Вот так и живем, товарищ Саушкин знает. Я уже 17 років район вытягиваю.
— Это точно, — подтвердил Саушкин. — Иногда даже и область.
— Да, по зерну план заваливается, к перебей носу. Молока недобора 5, кормов нема, сюда же.
— Да вы кушайте, кушайте, не стесняйтесь, Харпиночка, принеси еще сало.
— А Харпина Нечипоровна у меня...
заслуженная учительша, працую директором. А учить женщины не позволяю, — отчеканил вдруг Краузе.
От неожиданности все замерли. «Дюже мудро!» — восхитился Перебейнос. «Дюже! С них такие ж учителя, як с мене балерина!»
Краузе внимательно осмотрел фигуру хозяина, словно желая удостовериться, что балерина из Перебейноса никудышняя. На всякий случай поинтересовался. «А сколько вы весите?»
«Та, пудов 9, мабуть, че 10.
«А рост?»
«Кто его знает?» «В армии призывался 165 було». «Так тогда ж когда?»
«Когда?»
«Та уж полвеку, мабуть».
«Не получится, балерина», — признал Краузе и, тяжело вздохнув, повторил.
«А учить женщине не позволяю».
«Дюже умно!» Перебейнос был потрясен. «Який добрый хлопчик!»
«Это не мои слова», — сознался Краузе. «Это сказал апостол Павел».
«Дюже умно! Гарпина Нечепровна, слыхала такого? Ни? Отож! Они такого не проходят!» «Слухай, корреспондент, товарищ Савушкин, оставь мне этого хлопчика, а? Бензину дам хоть залейся. Такий добрый хлопчик! Ты че умеешь робить?»
«Лесничий он», — отвечал Савушкин, пока Краузе собирался с мыслями.
«Лесничий? В степу?»
«Лесопосадки вдоль дорог», — объяснил Савушкин.
«Ну что ты маешь?» — полюбопытствовал Перебейнос. «Я буду платить тебе против того вдвое!»
«Ты не только мураль читай!»
«Под моим руководством высажено 644 тысячи различных деревьев и кустарников», — сообщил Краузе.
«Да хай вони те кусточки цветут и пахнуть!»
Хозяин решительно отмахнулся.
«Кусточки Егорпина Нечипоровна нам посадит!»
«Кто б взял на себе усю эту мораль, усю яхью нравственность словом?» «Душевность!»
«У меня специального образования нет», — скорбно произнес Краузе.
«Ой-ой-ой! Делов-то! Учиться пошлем! Где ему учат?»
«Этому, пожалуй, в семинарии», — предположил Савушкин.
«А нам шо?» — вскинулся Перебейнос. «Пошлем и в семинарию!»
«Пока я...» — он ткнул себя пальцем в грудь.
«Кормлю область, а не область меня!» «Эх, та шо область! Перебейнос усю Европу бы накормил! Он бы вам вот тут бананы вырастил, тельки бы кто-нибудь пришел людям на подмогу, тельки бы кто взяв отвечать им на их душевные потребы, кто бы растолковав, яку надо жить, чтобы не обижать дружка дружку, чтобы никто никому не мешал, а то возьмем, к примеру, колхозы».
«Слухай, хлопчик, а что ты можешь сказать насчет колхозов?»
«Насчет колхозов?» — вяло переспросил Краузе.
«Вот именно! Насчет колхозов!»
«А вздор! Не может худое дерево приносить доброго плода!»
«Так, а насчет госплана?»
«Если слепой ведет слепого, оба упадут в яму!» — влепил Краузе, не задумываясь.
«Так-так-так, а насчет...»
Он оглядел всех, словно собираясь задать самый важный вопрос, но не успел. Грянул ответ. «Если это дело человеков, оно разрушится».
«Вот уж и я думаю», — горестно кивнул Перебейнос. «Но в чем же тогда шукать опору?»
Краузе забормотал что-то похожее на песню, да вдруг как заревет.
«Победы на сопротивной я даруя! О!»
Могучим басом присоединился хозяин и ударил кулаком по столу. Как не умолял, не упрашивал нас плачущий Перебейнос, Краузе мы ему не оставили. «Он нам самим нужен», — завершил разговор Савушкин.
«Понимаю», — легко согласился хозяин, — «як не понять. Но жалко, я бы ему и хатку дал, и скучно бы ему тут не было. У меня тут и немчики, кого только у меня нет, всякие нации!»
Он вытер слезы. «Есть еще такая нация,
у которой названия нема.
Один матерный язык понимает.
А через них то скоришь всего я ридну мову и подзабув. Добрые слова здесь хоронятся, а пакость всякая так и прет. так и прет!» И, внезапно озаботившись, поинтересовался. «Не видели по дороге? Не паранойт где-нибудь?» «Не обратил внимания», — отвечал Саушкин. «Я вспомнил, что где-то попадались нам работающие трактора, а Краузе ровным голосом сообщил. Два трактора вели баранование на 112-м километре справа от шоссе. Колхоз «Заря», — определил хозяин. «И один на 339-м тоже справа. И это восход». «Так...» Он задумался был о своем, но, вскинув восхищенные глаза на Крауза, снова всхлипнул. «Это ж надо!»
«Углядел, запомнил! Такие хлопчик! Ты шо ж вы, сал-то, не кушаете?»
«Кушаем, мол», — возразил Краузе. Потом мы долго тряслись по проселку, так долго, что почти весь хмель из нас выбило. «Куда это тебя занесло?» — спросил Саушкин. «Не занесло», — сказал Краузе. «Просто мне хотелось сказать о самом важном». И замолчал. Похоже, однако, что остатки давешней красноречивости в нем еще сохранялись. Недолго помолчав, он приступил к разъяснению. «Среди моих предков были люди разных профессий, но каждый из них делал работу, которую считал главной для русской земли. Это закон нашей фамилии, нашего рода. Уже 214 лет. Отец мой отдал меня в лесотехническую академию, потому что считал профессию лесничего перспективно самой необходимой. Он говорил, мы так вырубаем лес, что скоро не останется кислорода». «Он был прав», — оценил Саушкин. «Экология сейчас...» «Он был неправ», — перебил Краузе. «Он ошибся. Самые важные проблемы сегодня другие». «Что ты имеешь в виду?» — обернулся Саушкин. «Через 30 метров канава. И мы чуть было не влетели в канаву, вырытую поперек». «А это еще зачем?» — прошептал Саушкин в бессильном недоумении. «Раньше дорогу тут размывало. Помнишь, какая грязь была?» — спросил Краузе. «Ну и что, что грязь? Проползали ведь?» «А то, что каждый год приходилось подсыпать полотно. А теперь они сбросят воду через канаву, засыплют ее, и все. Целесообразно». «Так ведь проехать нельзя!» «Нельзя», — заключил Краузе. «Ширина 2 метра, глубина тоже 2 метра, причем 1 метр вода». «Ну уж нет», — рассердился Саушкин. «Так дело не пойдет!» И задумался. «Погодите-ка, а где-то нам щиты попадались, которые для снега задержания?»
«Километрах в 3. «Нет, в 4 отсюда. Но из них ничего не сделаешь. Да потом скоро уж темно станет».
«Попробуем».
Мы привезли 2 щита, положили их один на другой через канаву, поразбросали нарытую экскаватором землю, чтобы машина могла въехать на мост, а если выпадет фарт, то и съехать. Краузе походил по щитам и остался недоволен. «Прочность этого моста не рассчитана на массу этого автомобиля».
«Я и сам знаю», — сказал Саушкин.
«Мой отец не дал бы здесь никаких гарантий».
«Я тоже никаких гарантий дать не могу».
«Зачем же ты собираешься ехать?»
«А что мне?» — взорвался Саушкин. «У канавы и куковать? Я сюда чего ради за 400 километров тащился?»
432.
«Гуси будут где-то, а я буду здесь. Или обратно поедем? К Перебейносу? За домашними гусаками и курками? Тоже мне, добрый хлопчик!
Зря тебя не оставили. Рассчитано, не рассчитано.
Что с того, что не рассчитано? Ехать надо? Надо. Ну вот.
Одно условие. Дай мне аптечку».
«Возьми».
«Погоди, а где она есть-то?
А может, у меня ее и нету?
А, вот она, держи». Он захлопнул дверь, машина подпрыгнула, рванулась и замерла уже на другой стороне. Мы с трудом перебрались по деревянным обломкам.
«Сколько осталось?» — осведомился Саушкин.
6,5 километров. Дальше ехали при свете фар. В каком-то месте свернули с проселка в степь, проползли сколько-то без дороги. Наконец Краузе сказал: «Здесь стоп». Саушкин остановил машину, выключил двигатель,
откинулся к спинке сиденья и тихо так попросил: «Мужики, налейте там чего-нибудь, а то ведь не усну. Так и буду руками дергать да ногами на педали давить». Потом мы расстелили палатку, бросили на нее спальные мешки, залезли в них и мгновенно уснули. 3:04 разбудил нас Краузе все в той же кромешной тьме.
— Так мы чего? — не разобрал Саушкин. — Ложимся или встаем?
— Конечно, встаем, — удивился Краузе. — Ложились мы в 00:04.
— Обалдеть можно, сколько спали, — вздохнул Саушкин. — Все, спим, спим. — Эх, Краузе, ошибся в тебе, товарищ Перебейнос. Ох, как ошибся!
Саушкин протяжно зевнул. — Ну какой из тебя проповедник? Ты ведь умные слова городить можешь только на кчерге. А закалки у тебя под это дело соответствующей нет. Сколько ты вчера выпил? Стакан? Два?
— Не помню,
— без интереса отвечал Краузе. — Ну вот, всю свою арифметику сразу и позабыл. А я тебе скажу. Раздавили вы 2 пузыря на троих, литр то есть. Стало быть, под 333 грамма. И ты уже песню орать. Ну какой из тебя после этого...
«Тсс! Что тсс? Тсс! Да что тсс? Гуси!»
Я затаил дыхание. Донесся издалека хрипловатый гогот гусиной стаи.
«Так ничего ж не видно!» — изумился Саушкин, повертев головой. «На кой ты нас разбудил-то?»
«Через 8 минут начнет светать», — сказал Краузе. «Как раз подойдут гуси». И мы выскочили из спальных мешков.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.